«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Государственная Дума признала ошибкой эксперимент с нулевым промилле, который когда-то поставил на россиянах предыдущий президент, а ныне премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники написала, что президент Путин отменил распоряжение Медведева об обязательных отчислениях госкорпораций в фонд Сколковского института науки и технологий. Итак, пришел ли конец эпохи реформ Дмитрия Медведева? Об этом мы сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия» Валерием Зубовым. Добрый вечер, Валерий Добрый. Михайлович. И главный редактор русского журнала Александр Морозов, наш гость.
Добрый вечер, Александр Валерьевич.
Давайте начнем с Валерия Михайловича. Вот вы были свидетелем уже на протяжении этих полутора лет нового президентства, как одно за другим отменяются новации предыдущего президента. Остался, по-моему, только переход на зимне-летнее время. Чем вы это объясняете?
Тем, что новаций-то по существу не было. Вот сейчас несколько спала такая дискуссия, которой даже «Эхо Москвы» посвятило целую передачу, проклятые 90-е. Вот она немножко спала.
Цикл передач.
Цикл передач. Она спала, эта тема. То есть проклятые точно убрали. Вот. Более того, мы видим сейчас весь экономический блок в правительстве, центральные его звенья возглавляют члены команды Гайдара. И эта дискуссия как-то вот перешла в русло. Действительно, прошло 20 лет, и если это были проклятые, если это были плохие реформы, за 20 лет почему ничего не изменили? Тогда действительно были реформы, нравятся они, не нравятся, но реформы. И поэтому их так просто назад нельзя было откатать. А когда какие-то косметические такие вот намеки на то, что если вы смелые, сильные, ну давайте вперед, рванитесь, вы! Это призывы были, намеки на какие-то реформы, надежды. Реформ не было, ну что такое промилле? Разве неужели это такое фундаментальное понятие для всей нашей жизни? Я не знаю, что это такое, оно меня не касается, я сижу за рулем машины. И вот эти споры о каких-то там, я не знаю, десятых, сотых, я в них не участвовал в этой дискуссии. То, что на Сколково так, немножечко, чуть-чуть, ну, там я так понимаю, что это приостанавливается финансирование, разобраться надо. Руководитель Сколково, оказывается, там деньги переводил на счет своих фирм и так далее. Скорее всего, что это такая пауза. Сколково надо либо совсем закрыть, что, наверное, уже трудно, либо вдыхать новую жизнь. Может быть, пауза для этого? О реформах Дмитрия Медведева я бы не стал этот вопрос дискутировать. Я их не видел.
Вопрос Александрова Морозова, главного редактора русского журнала. Вот когда-то группа интеллигенции подписала письмо в защиту Дмитрия Медведева, когда еще не было вот этой рокировки на съезде «Единой России», когда Медведев не сказал, что он уйдет в премьеры. Вы бы подписались под тем письмом?
Безусловно. И, в общем, это можно так примерно объяснить. Я вообще отношусь к периоду президентства Медведева довольно-таки позитивно, несмотря на то, что, ну, много публикаций, особенно внизу, часто его ругают на все лады. Почему позитивно? Потому что, ну, это сродни немножко хрущевской оттепели. Если смотреть глазами политического историка потом на такой период, то в нем, конечно, получается, что в вот этот момент медведевского президентства это была ситуация, когда был, как говорят, стакан наполовину пуст, наполовину полон. То есть, может быть, глубоких реальных реформ за там 2-3 года, которые у него были в распоряжении, он не мог провести, но он сделал очень много заявок. И в том числе заявок довольно серьезных, то есть не только про промилле там или про, скажем, летнее время. Но если вспомнить, скажем, 2009 год, это был, во-первых, была заявка на реформу пенитенциарной системы, как бы гуманизация ее и так далее. Реформа суда, как бы целый ряд законов. Затем, значит, реформа полиции, милиции, вот это все. Затем вот эти знаменитые 4И, которые он объявил там в начале своего срока, то есть и подчеркнул, что 4И это что такое было? Это были не только инновации, инфраструктура и инвестиции, но и институты входили в 4И. То есть он тем самым подчеркивал, что он придает значение развитию экономических и политических институтов. Действительно, сделать почти ничего не удалось. Вот. Не только, значит, результаты и судебной реформы, значит, нулевые, увы, и полицейская реформа куда-то в обратную сторону опять движется, и уже вот отменяются все эти инновации с промилле. Но как бы вычеркивать этот период вот совершенно было бы неправильно, потому что в нем был какой-то элемент новизны. Могло бы состояться, если бы дальше двигалось. Поэтому я подписал бы, вот как вы говорите, Владимир, это...
То письмо, да?
То письмо, да.
Сегодня, кстати, замминистра внутренних дел сказал, что нам нужно вернуться от названия полиции к милиции.
Да.
Это уже какая-то фронда, премьеру.
Ну, вы знаете, ну сколько можно вот это вот шаг вперед, два шага в сторону, топтание на месте. Вот Александр сказал, вот было в распоряжении премьера, действующего премьера, бывшего президента, 2-3 года. У него были полноценных 4 года. У него 1.5 года вот премьерства. Все гайдарские реформы уложились в 8 месяцев. Для сравнения. Это создание финансового сектора, это новый подход к бюджету, это, но это уже не Гайдар, а в более широком контексте, свобода вероисповеданий появилась, свобода совести, федерализм начал работать, потом была принята Конституция, но это уже 2 года, если брать. Конституция принята была в течение 2 лет. Вот. Поэтому у Медведева, будучи президентом страны, когда у вас огромное количество средств, которые вы даже не можете переварить. Разве могли мечтать об этом реформаторы начала 90-х годов? Там неплатежи, взаимозачеты, там на грани банкротства нефтяной сектор, Норильский никель был в положении банкротства. Вот. Это была та ситуация, они ее вытащили. Там с шишками, с синяками, где-то даже с кровью, но они ее вытащили. От тотального дефицита мы перешли, посмотрите, что у нас происходит на улицах, что в наших дворах, машину некуда поставить. Это произошло. А что за эти 5.5 лет человека, который, а до этого ведь он возглавлял администрацию президента, так что он не человек, который с листа должен был что-то делать, он был в курсе событий, у него должны были быть заготовлены какие-то решения. И все это как-то так, я ни секунды не связывал никаких надежд, потому что я видел вживую этого человека, и я понимал, что бывают люди, с которыми ты расходишься во взглядах, бывают люди, которые, ну, настолько сильно расходишься, но это сильный человек, это руководитель. Здесь на этот счет, на эти качества я их не замечал, и поэтому никакого веры у меня не было. Вы говорите про мили, а я вам расскажу про более серьезную вещь, обстоятельную, когда я думаю, что окончательно похоронилась вся вера в Дмитрия Анатольевича. Была такая статья «Россия вперед», как это
называется? Угу, да.
И так ее широко обсуждали. Так вот, создали движение «Россия вперед». Ну вот люди, которые вот, как Александр, ну что-то свежее, они решили в это свежее как-то включиться.
Поверили.
И они создали это движение. Да. Это движение не регистрировали в Министерстве юстиции, которое возглавляет, говорят, друг Дмитрия Анатольевича.
Коновалов.
Да, говорят, друг. Оно не регистрировали. Ровно до того момента, пока параллельно «Единая Россия» не создала такую же организацию «Россия вперед», ее зарегистрировали.
Да,
ну и расскажите,
такое.
Где она?
Да, да, да.
Расскажите, где она? Все инновации Медведева и посылы об институтах, какие-то такие намеки на институты, это все было, знаете, такой, ребята, вы давайте вперед, а я посмотрю, если у вас получится, я вас возглавлю. Нет, это была не позиция лидера, он никогда лидером не был в стране. И то, что сейчас происходит, это, ну, я не хочу даже комментировать.
Вопрос Александру, как по вашему, избавляется ли Кремль от кадровых, что ли, назначений, назначенцев Медведева, например, от Суркова и его команды?
Да, идет ведь, как бы, началась такая эпоха реакции, условно говоря. Эта эпоха реакции, она в целом, как бы, является реакцией на, и на, с одной стороны, некоторую такую либерализацию при Медведеве, в кавычках. Я совершенно согласен с Валерием, что Медведев чрезвычайно слабый человек оказался, он не в состоянии реализовать свою собственную программу, которая у него была. Но, тем не менее, если вспомнить, там был ИНСОР, этот центр, Институт современного развития, поощряемый Медведевым и его окружением. Там были такие доклады о будущем, достаточно любопытные. Вот. Так вот, это как бы либерализация при Медведеве, она, несомненно, пробудила к жизни все-таки тот самый средний класс городской, который потом выступил против фальсификации на выборах в декабре месяце. Это связанные вещи, конечно, потому что если бы сохранялось бы такой жесткий путинизм первого и тем более второго срока, то, конечно, мы не увидели бы такого пробуждения гражданской активности в 2011 и затем в 2012 году. И теперь как бы на все это следует очень жесткий ответ, который состоит из, с одной стороны, из чистки вот этих медведевских назначенцев разного рода, с одной стороны. Частью этого же процесса является разгром гражданских организаций. Частью этого же процесса является ужесточение ряда статей законодательства, направленных на подавление свободного высказывания самих граждан, независимо от того, являются ли они активистами или нет. Вот этот совокупный процесс, он является такой реакцией на вот этот, в кавычках, медведизм, который длился... Я тут не соглашусь с вами, что у него было много времени, потому что все-таки его реальные возможности залегали в промежутке после грузинской войны, как известно, и до... собственно говоря, ситуация, когда всему миру стало ясно, что он его не поддержит на второй срок никто. Это было, реально, это было не 4, не 5 лет. У него было в запасе между январем 2009 года, условно говоря, и началом 2011 года, вот весь его срок. Ну вот, то есть вот заканчивая, скажу, что он, конечно, оказался слабой фигурой, это все так. Но исторически глядя, вот, наверное, историки политические будут говорить примерно, что как про Спиранского, да, условно говоря, что некоторые...
Он хотел, да.
И, значит, Кирилл Рогов, мой друг и замечательный политический и экономический журналист, да, сотрудник института Гайдара, он написал неплохой текст, мне понравилось. Он написал так примерно в таком ключе, что если через 15 или через 10 лет снова возникнет вопрос о какой-то модернизации, то выяснится, что какой-то другой повестки, так называемой, какого-то другого перечня возможных действий не будет, чем тот, который был оглашен при Медведеве. То есть не нужно, конечно, преувеличивать как бы энергию Медведева, его роль, нет, конечно. Но при нем, в его период, как бы прозвучали вот эти все идеи, связанные и с судебной реформой, и с ее содержанием, и с политической даже реформой, пусть и слабо, с пониманием того, что нужно вернуть политическую конкуренцию, с пониманием того, что все-таки недостаточно делать ставку только на экономические стимулы, но требуется и политическая реформа. Вот это все звучало, а теперь не звучит. Мы вступили, конечно, в полосу чисток, нарастания запретов различных. И сколько это продлится, пока не ясно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои смс посылайте на номер 8 903 743 2801. Заходите на наш сайт свобода.орг. О том, пришел ли конец эпохи реформ Дмитрия Медведева, мы сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Валерием Зубовым и главным редактором русского журнала Александром Морозовым. Они оба в нашей студии. Продолжаем наш выпуск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, пришел ли конец эпохи реформ Дмитрия Медведева, мы беседуем с Валерием Зубовым, Александром Морозовым. Валерий Михайлович, как вы считаете, кто бы мог быть реальным, вот вы какие-то видите задачи у российской экономики, кто бы мог быть реальным премьер-министром или главой экономического блока в кабинете министров?
Вы знаете, этот вопрос мне настолько не нравится. Знаете, ну, а кто еще? Ну вот один, два. Ну а кто еще? 140 миллионов жителей страны. Там сотни ректоров, тысячи руководителей предприятий, десятки тысяч, сотни тысяч, которые состоялись в бизнесе. Люди, которые, ну, да вы на один месяц дайте свободно первый канал, второй канал. Вот всех возможность, вот коллектив журналистов, чтобы он пригласил. И вы увидите, у нас ничего не перевелось. А по-прежнему огромное количество людей. Если вы мне скажете, ну я сейчас буду в течение 30 минут перечислять тех экономистов. Там Рогов назвали, пожалуйста, вам. Вы назовите, значит, высшая школа экономики, там куча людей, которые могут возглавить. Просто пачка людей, которые могут возглавлять экономический блок. Вы берете Академию народного хозяйства, пожалуйста. Сергей Гуриев, пожалуйста. Вы знаете, мне неудобно, потому что я буду выдергивать отдельные фамилии, как бы других не называть. Для меня этот вопрос не, ну, некомфортный по простой причине. Его нет, этого вопроса. Откройте телевизор. Вот просто на какой-то, на один месяц. И вы увидите. Ничего не перевелось. Все есть. Огромное количество людей. Вы замучаетесь выбирать. И вот если бы вы задали вопрос, что происходит сейчас с кадрами, вот это серьезный вопрос. Вот тут мы пошли по кругу. Оказывается, за 20 лет, вот, ну, за 15, за 12 лет, хорошо, не появилось в экономическом поле людей иных, чем родившихся, политически родившихся, профессионально родившихся и состоявшихся, профессионально состоявшихся в середине, начале, середине 90-х годов. Потому что шли большие реформы, и на этой большой работе выживали те, экономически, политически, кто был способен на эту работу. Это примерно то же самое, как сейчас вот задают, там, ну, историки могут задать вопрос, столько лет Байбаков возглавлял Госплан, Косыгин там возглавлял Совет Министров. Что? А как, почему? Да потому что они молодые, 30-летние, в годы войны занимались эвакуацией в тяжелейших условиях промышленности на восток. Это гигантская работа. Это, я просто не знаю, как они с ней справились. И они там состоялись, в той системе, сейчас другая система, но в этой новой системе во время больших дел, а это конец 80-х, начало 90-х годов, состоялось большое количество людей. Состоялись губернаторы, министры, ученые, публицисты, все это состоялось. А сейчас, оказывается, пошли по второму кругу, новые не выросли. Вот в чем проблема-то. А из той гвардии, которая начало середины 90-х годов, пожалуйста, они все сейчас при ведущих экономических должностях. Причем я бы обратил внимание на один нюанс. Вот эта рокировка, я в шахматном смысле слова, я не в том уже таком политически скептическом контексте. Рокировка Улюкаев-Белоусов, вот что важно, это как посыл, вот это серьезный посыл. Белоусов за полтора года, честно скажу, ничего не увидел, что он сделал. Он прислал нам вот такие прогнозы в Госдуму, включая систему национальных счетов, но идей я так и не увидел. И вот человек, который, так сказать, государственник, я всегда слово патриот, государственник беру в кавычки, вот он передвинут, пришли сложные времена. Вот это счастье постоянно растущих цен закончилось. А трудности на за это время поднявшихся расходов, обязательств, возросло. И вот теперь, когда темпы экономического роста 1.5% по промышленности, там вообще все сложно, кто приходит? Новых нет. Улюкаев из той плеяды. Вот это важный момент.
Александр Морозов, вопрос. Вы вот согласны с Валерием Михайловичем, что Гайдаровская школа дала всех ведущих экономистов и политиков, и вот сейчас это...
Извините, пожалуйста, я не сказал Гайдаровская школа, я сказал времена, когда решаются большие проблемы.
Реформ, да. И вот та колода с этих времен, доставшаяся нашему обществу, она уже засаливается и исчерпывается.
Да, здесь, конечно, надо согласиться с Валерием Зубовым, потому что все-таки очевидно, что вот нулевые годы, а ведь были очень большие ожидания и были большие предпринятые усилия.
Ага. Вот у нас была оценка, я сразу выскажу свою тоже оценку. 2000-2004 год. Мне кажется, это самый блестящий период в истории России. Вообще за все время, которое я знаю.
2000-2004 именно, да?
Да, да.
Четыре года, да?
То есть это первый путинский срок имеется в виду.
Да. Я с этим... И в экономике, и в законодательстве, и отношении к бизнесу, и гражданское общество. блестящий период.
Да, но вот проблема в том, что после него уже, вот это был хороший, причем я согласен с тем, что даже та питерская команда, которая пришла в Москву, она состояла целиком, да, из людей тоже, которые выросли в атмосфере 90-х годов и, в общем, были в том же контуре по своему сознанию, по своему отношению к экономике, пониманию политики, что и московские люди, которые участвовали и в демократическом движении, и потом возглавили и участвовали в гайдаровских реформах. Но я бы здесь заметил, что действительно... Что можно сказать? Что были большие в середине нулевых годов ожидания. Вот президентские различные программы переподготовки, попытки вытащить какое-то новое поколение, в том числе и политическое, Сурков предпринимал, там было вот это все нам обещали, что все вот эти вот движения наши, так сказать, они вот перебесятся, и из них получатся какие-то потом...
И кадровым резервом.
Да, и кадровым резервом станут. А в результате оказался действительно полный ноль. Вот сейчас, когда, значит, вдруг выяснилось, что нужно организовывать поддержку Путина на третьем сроке и действительно вступать вот в тяжелую пору, о которой сказал Валерий правильно, что все-таки рецессия и ожидаемая следующая волна кризиса и так далее. Где все эти люди? Кто, из них никто не в состоянии руководить ничем, даже в среднем звене.
И, может Включая быть... Якименко?
Да, конечно.
Это показательный, да. Это такой нарицательный теперь образ.
Это нарицательно, но даже и те, кто там привлекался, и мы думали, что вот там молодые люди в открытом правительстве, значит, вот электронное правительство современное, выяснилось, что это все очень такие, конечно, может быть и неплохие по своему там характеру, по взглядам люди, но не способные руководить вот даже в среднем звене, а уж тем более в высшем, какими-то ключевыми процессами такими, где требуется не только идеи, но и определенные воли, умения и способность организовывать работу больших коллективов. Поэтому здесь очевидно, правильно. То есть у нас как бы Шойгу стал министром обороны, а вовсе после Сердюкова не тот другой. Улюкаев становится министром экономики. И, собственно говоря, значит, остается только вот действительно еще старика Чубайса переставить на какую-то ключевую государственную должность. Антикризисную, как бы. Вот и будет... Такая страна.
Дежавю.
Дежавю, да, будет дежавю. Да.
Давайте послушаем вопрос радиослушателей. Вам слово. Добрый вечер. Представьтесь только, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да, да, ваш вопрос нашим гостям.
Значит, я Юрий из Волгоградской области. Скажите, пожалуйста, но ведь, по сути дела, у нас не остановлено умышленное разрушение реальной экономики. И мне кажется, что события, которые проходят в Прихоперле на границе Воронежской и Волгоградской областей, кстати сказать, они это наглядно показывают. В дальнейшем, скажем так, удушении нашей промышленности и, скажем так, и способствует сырьевым ресурсам, прежде всего, Западной Европы. У нас количество рабочих мест уменьшается, а в то же время за счет сырья увеличивается количество рабочих мест, как, скажем, в Китае, так и в Западной Европе. Сырьевое направление экономики, по-моему, у нас увеличивается со времен Гайдара, со времен Ельцина, со времен Путина и так далее.
Спасибо большое. Окей. Давайте дадим Валерию Михайловичу ответить.
Знаете, какой бы ни был у вас урожай по осени, весной надо выходить и сеять. Реформы начала 90-х, середины 90-х, они решили одну задачу. Они развернули. Вот паровоз шел в неверном направлении. Паровоз шел к тотальному голоду, межнациональным конфликтам. Они же, вся страна полыхала от национальных конфликтов. Паровоз шел к деградации культуры всего на свете, промышленности в том числе. И вот паровоз развернули. Он пошел в другом направлении. В этот момент снимают всю команду машинистов и говорят, ну дальше он как, если без машинистов, поедет или нет? Надо же дальше двигаться. И вот наступила пауза. То есть тот заряд, который был дан в начале середины 90-х годов, он просто затух.
Инерция пропала.
Да, инерция, он просто затух. И когда поднялись цены, начали подниматься цены на наши товары сырьевые, это 99-й год, и темпы роста вдруг пошли в гору, то еще по инерции можно было жить. Но уже надо было думать о следующем, вот следующей весне, вот следующей, когда надо снова выходить в поле. И вот тут как раз было время для того, чтобы заняться промышленностью, реальным сектором. Правильно. Банковский был сформирован,
бюджет там, я уже говорил, более-менее система сформировалась. А вот реальный сектор. А что произошло? Еще в 2004 год, здесь я не буду говорить, я просто говорю, что это хороший период. А потом вдруг наступает эпоха госкапитализма. И возглавляют все ведущие компании люди без как раз того реального промышленного опыта, которые как раз в этот момент нужны. Ну что такое рост технологий? 500 предприятий, и мы сейчас видим, что там кризис. Одно предприятие, самое эффективное, Висма, продается. Непонятно, как оно продается. Уже от кредитов, по которым выступала гарантия рост технологий, уходят. Как-то незаметно АвтоВАЗ, все, это уже не отечественные собственники, это уже французская собственность, надо это просто осознать. Как-то так смена произошла, она очень длительная. Вот. И было упущено время, и вот эти монстры, монополии и добавленные к ним госкорпорации, они подавили частную инициативу, а кризис 8-9 годов, кризис...
98-го или...
Нет, 2008-го, 2009-го. Что сделали? Вы вспомните, это же время, когда надо было переходить на новые технологии. Что такое кризис? Это значит, что-то в организации, что-то в технологиях сменилось. И сейчас посмотрите, американцы перестроились. Вы посмотрите, как они подхватили сланцевую революцию. Ну там серьезная перестройка внутри прошла. Вы посмотрите, как перестроились скандинавы. Что нам смотреть на Италию и на Испанию? Надо смотреть, что происходит в Канаде, в Швеции, что произошло в Исландии. Китай продолжает двигаться. Целый ряд государств подсоединяется к Китаю. А мы? Мы дали указание прокурорам, чтобы они пальчиком вовремя грозили, чтобы с тех предприятий не увольнялись люди, но это же предприятия со старыми технологиями. Как раз надо было дать возможность перемещения рабочей силы, не придавливая бизнес, чтобы они с этих предприятий перешли в новые. Дальше. Наступил второй эффект, о котором Юрий сказал. Он так вскользь сказал, но это важный момент. Вот приходит в Воронежской области, да, это никелевое месторождение?
Да.
И вот этот конфликт, который показывает. Вдруг приходят туда. Почему этот конфликт возник? Ведь Воронежская область сегодня не процветающий регион. Там проблем очень много. Присобирается строить предприятие. И вдруг народ возмущается. Почему? Что люди против... Ведь в никелевой промышленности хорошие зарплаты. Что люди против получить рабочие места, хорошую зарплату, налоги в бюджет? Нет. Они против того, что это делается за их спиной. Они пришли, огородились забором и что-то там начинают делать. Они говорят, а как с экологией будет? А кто здесь будет работать? Мы будем работать? Или вы привезете рабочую силу откуда-то временно из-за рубежа? Объясните нам. Настолько стал весь менеджмент, собственники предприятий оторвались от населения, они не считают нужным. Они не снизосходят до этого, чтобы пойти и объяснить людям, что мы собираемся, вот такое-то предприятие. И я абсолютно убежден, что можно людям объяснить, в чем их плюсы. Потому что даже когда вы к людям пойдете, готовясь на встречу с ними, вы обязаны эти плюсы, как говорится, вот минусы убрать, а плюсы представить. Вот это вот высокомерие менеджмента, они привели вот к этому конфликту, который в Воронежской области происходит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Продолжаем наш выпуск. Давайте еще один вопрос послушаем. Добрый вечер.
А позвольте одно предложение,
чтобы Валерий Михайлович.
Все это дело. Вот эти годы, как раз с 98-го, с дефолта, по 2008-й, когда не начался новый кризис, они были потеряны для того, чтобы, засучив рукава, как раз заняться тем реальным сектором, о котором мы сейчас говорим, а той индустриализации, новой индустриализации, которой опять мы говорим, но пока не проводим.
Да, задавайте ваш вопрос, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, Валерий Михайлович и Морозов. Простите, что не знаю, как зовут. Во-первых, Владимир Алексеевич, пожалуйста, и Валерий Михайлович, Воронежская земля – это черноземы самые высочайшие, и там никакого никеля не нужно. Там только для того, чтобы люди жили и дети были с молоком. Ну а теперь еще, ну как можно доверять правительству, человеку этому, расклещику, агитационных плакатов, мол, да, и мне просто стыдно за доктора, за академика Толстого, его учителя, мол, это, и что, говорят, какой он способный был и так далее. Там этот человек выступает, мол, это, вот там это коровы не знают, мол, когда их доить. Да он никогда не вставал в это 3 часа утра. А мы работали в шахте и знаем, что это такое, мол, я горный инженер. Вот. И еще, этот человек, мол, это, заработал 245 тысяч премий, то есть это, пенсию себе, и на вертолете итальянском летает по Алексину.
Да, да, давайте дадим вот слово.
Да. Вот это что это? И вот это позор на весь мир, чтобы поставить. Но ведь это кукловод все делает. Он-то всего-навсего специально поставлен, эта пешка.
Спасибо.
Простите, что я
эмоции. Да ничего.
Вы тоже, Валерий Михайлович, достаточно эмоциональны.
Да, слово Александру Морозову. Как вы считаете, такой взгляд на премьер Медведева допустим?
Ну, взгляд любой допустимый. Очевидно, что не может быть, как бы невозможно свести взгляд на человека.
Пока закона нет. Закон да. о том, что если вы на историю чего-то там попробуете замахнуться,
да, да.
такой закон уже поступил в Госдуму. Такого
закона нет. Такого нет. Да, и к тому же надо сказать, что основания для такого взгляда, скажем, у людей, которые... скажем, не смотрят с точки зрения там, политологии какой-то или там, ясного представления политических этапов, вполне он оправдан. Надо заметить, что вот если вспоминать, опять же, как я начал советский период, то ведь к Хрущеву уже было отвратительное отношение, то есть его считали примерно как Медведева, воспринимали снизу, как Медведева, то есть как такого человека, который немножко дуркует, как бы немножечко...
На фоне Сталина особенно.
Да, на фоне Сталина, что он, так сказать, немножко балагурит все время, что он шутник, что у него какие-то странные выходки, он вмешивается там в абстрактное искусство зачем-то и многое другое. Вот такое же примерно восприятие.
Но все-таки при Хрущеве раскрепостили крестьян, началось жилищное строительство. Да, он вмешался к художникам, о чем, кстати, реально потом пожалел. И памятник ему, мы знаем, как раз поставил один из тех, кого он там... То есть произошло потом осознание. Хрущев по форме, конечно, был такой несколько шутоват, клоуноват. Да, но мы можем массу вещей серьезных привести как пример, что он сделал. Дестанализация. Это же вообще
Валерий,
было.
У него было 10 лет, грубо говоря, а у Медведева 2 года, вот моя оценка. И кроме за, всего
когда,
прочего.
Когда доклад прозвучал на закрытом пленуме ЦК партии вот о дестанализации?
Ну, 56-й год.
Итак, 2 года.
Нет, 56-й.
Нет, но его 64-м сняли.
64-м.
Подождите, да. Когда он пришел к власти?
53-м, когда Сталин умер.
Значит, 2,5-3 года у него было. И он сделал... самую трудную вещь, которую в то время мог
вы имеете в виду до 20-го съезда?
До 20-го
съезда. Конечно. Да. Это же закрытое, было решающим-то, закрытое выступление.
Ну да, там нет. Он один боролся. Правда.
Ну, безусловно. Да. Здесь я согласен с тем, что, конечно, он не сумел свою историческую миссию Медведев как бы одолеть.
Мне кажется, слишком завышенное сравнение Медведева с Хрущевым. Ну, давайте чуть опустим. Да. Давайте, Медведев есть Медведев. Вот почему его народ так иронически воспринял?
Дело в том, что мы же все понимаем, что Медведев, хотя и стал президентом, но там целый год его президентства, как это было, кстати, и с Путиным поначалу, он воспринимался как марионетка. Это же так, собственно, все считали, что Путин-то остается начальником всего реально. И он воспринимался, как все в путинской системе, таким, значит, оператором, не более чем, поставленным на президентский пост. И в этом своем положении, он, конечно, не смог ничего сделать там, может быть, он бы и не смог и в силу своих каких-то черт и характера, поэтому это отношение оправдано абсолютно.
Александр, согласитесь, что есть все-таки разные качества. Первое, вашим оппонентом, человеком, с которым вы не соглашаетесь, расходитесь серьезно во взглядах, и все-таки он может быть сильным руководителем. Я думаю, что о Путине так сказать можно. Даже если вы с ним других взглядов. Медведев – другая весовая категория. Это заметили люди. Да, Путин начинал так. Тоже непонятно как. Но все-таки он был из команды Собчака. Вот что было сильным. И он проработал реальным первым замом одного из сложнейших регионов страны, Санкт-Петербурга. Это было. И это постепенно проявилось. Медведев даже при тех позитивных с ним, он меньше оппонент для многих.
На это есть такое возражение, Валерий, я ему сейчас
расскажу. Весомость совсем другая.
Здесь есть такое серьезное возражение, понимаете? Дело в том, что ведь мы же хотели бы все перехода от этой вот сильного президента, суперпрезидента, к какой-то другой форме главы государства. Дело в том, что вот то, о чем вы говорите, содержит какое противоречие? Путин оказался таким сильным, что после 2005 года он просто раздавил все то, о чем вы, ну, то, что вы приводите в пример в качестве хорошего, в качестве позитивного процесса. Да. Он же взял в результате своей этой чудовищной силы, о которой вы говорите, и просто снес как бы все в пользу вот этого госкапитализма.
Обратить внимание на что две разных характеристики: сила и взгляды. Вы можете совпадать во взглядах с человеком, а нет в нем руководителя. Ну нету его. Вы можете не совпадать. Это разное. Это по той можно дискутировать, спорить, не соглашаться. Но это разное. Люди это быстро заметили. Можно не любить Путина, но отрицать, что он руководитель, трудно. Можно любить Медведева, но сомневаться в том, что он руководитель, к сожалению, поводов
нельзя,
много.
Нельзя полагаться, я вам хочу сказать, на вот это вот, как сейчас с Собяниным, условно говоря. Вот что нам не нравится в таких людях, как Путин и Собянин сейчас? То, что у них каменные лица. Общество ушло немножко дальше. Мы все хотим жить в гражданском обществе.
Это без, другой шаг, другая тема.
Без сапогов, понимаете? Медведев оказался слабым гражданским лидером. Ну, как бы слабым представителем гражданской идеи. Но, в принципе, мы бы хотели все равно же видеть бы, ну, какого-то другого Медведева, но Медведева. Мы же хотим видеть не эти железные каменные лица, значит, таких как бы мощных бюрократов, как бы мощных властителей во главе страны. Нет, уже не то время. Поэтому вот я хочу сказать, что он-то слаб, но следующий какой-то Медведев, условно говоря, будет вот все-таки гражданским тоже. То есть...
Как насчет Тэтчер и Рейгана?
А? Это хороший поворот.
Но я с вами почти согласен.
Дело в том, что, конечно, бывают времена, когда должен быть, ну, никто не спорит, что если очень какая-то кризисная или тяжелый момент исторического выбора, то, конечно, какой-то такой человек нужен, типа Рейгана, мобилизующий, как бы.
Да, время востребует соразмерную фигуру, я так считаю, как вы думаете.
Да, безусловно.
Давайте послушаем наших радиослушателей. Сегодня хорошие вопросы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Алексей из Москвы. Угу. Валерий Михайлович, видите ли, я немного с вами не согласен в том, что вы сказали, что вот засаленная колода, и которой нет кадров, которые бы могли эту колоду заменить. В общем, я не согласен, потому что такие люди у нас есть. Но они, к сожалению, были неугодны именно гайдаровской, чубайсовской команде, которая практически брала курс на разрушение государства. Вы не перебивайте меня, я говорю то, что я думаю, то, что я пережил за все эти годы. Понимаете? Эти люди были вынуждены уйти из команды Ельцина, из команды Чубайса и Гайдара. Вот, эти люди есть, они не молодые, они вполне могут занять самые высокие руководящие посты и вытащить нашу страну. Как Мюнхгаузен за волосы из болота вытащил себя. Это совершенно точно.
Давайте, Юрий, пример нам один дайте. Болдырева обычно вы приводите, если я вас ни с кем не путаю.
А кто имеет в виду?
Я не хочу называть фамилии специально этих людей. Вы смотрели Московский экономический форум? Вы видели, сколько у нас людей? Сколько у нас людей толковых, экономистов, академиков, ученых, которые могут и хотят делать для страны, государственники, которые хотят все сделать для страны. Но эта колода, она специально не меняется, потому что она устраивает действующую власть.
Вот. Спасибо.
Алексей, я на 50% с вами согласен в первой части, а во второй части никак не соглашусь. Я согласен с вами, что вы имеете право со мной быть несогласным, с любым из нас. Так же, как я имею право быть несогласным с вами. Это нормально. И это у нас сложилось с середины 80-х годов. Это еще Горбачев.
Да, разрешил.
С чем я не до конца понял. Так что ж теперь вы предлагаете? С одной стороны, та команда была слабой, разрушала. Вы теперь предлагаете из той же команды вернуть людей? тогда надо быть последовательным. Либо та слабая команда, и этих людей нельзя трогать, либо та команда была все-таки сильной, и из них надо возвращать. Я тут запутался. Но что я вам конкретно хочу сказать. Да, Московский экономический форум, я за ним следил. Один из интеллектуальных лидеров этого московского форума, академик Гринберг. После того, как он опубликовал статью, там два таких рекламных материала были по поводу приватизации в «Коммерсанте», я не смог ему ответить в «Коммерсанте», потому что стоимость, как я выяснил, такой публикации 30 тысяч долларов.
Он на правах рекламы печатал?
Он на правах рекламы напечатал. Но я направил ему письмо, где предложил публичную полемику. Мне кажется, что надо публично полемизировать. Не так, что одни в одном месте, другие в другом. Но академик Гринберг отказался. Недавно он был у нас в Государственной Думе по вопросу нашего вхождения в ВТО. Вы знаете, не надо таких людей приглашать на управление страной. Это заведомо обреченно.
Я здесь вот согласен совершенно с Валерием Зубовым и даже хочу развить немножко эту тему. Надо сказать, что у нас очень много людей, которые очень наивно относятся к промышленной политике. То есть у них такое раннеиндустриальное сознание советского периода. И они думают, что менеджеры советского периода, а они, конечно, были хороши для своей системы, и люди экономически так мыслящие, что если их сейчас поручить им промышленную политику, то у нас прямо все расцветет. Но это, конечно, не так. И Путин сталкивается здесь, как бы Путин и его команда, и вся верхушка сталкиваются с большими проблемами. Всем понятно, как получить деньги от сырья, и как мы с сырьем в глобальной экономике участвуем. Более-менее понятно, как можно развиться за счет, поднять экономику за счет инфраструктурных проектов. Ну, там, дороги, значит, коммуникации и так далее, большие мегапроекты. Все знают, что такое IT-индустрия, как это важно, и вот все то, что связано с интеллектуальной собственностью. Но не так просто ответить на вопрос, где сегодня для России место в глобальной экономике с точки зрения производства. И многое же ведь работает, нельзя забывать, что в России много предприятий работает. Нельзя сказать, что у нас упало все, это не так.
И даже прилично работает.
Другое дело...
автомобильные заводы.
Конечно. Другое дело, что доля вот этого вот промышленного продукта в благосостоянии России в целом и как бы ее экономики, она, конечно, объективным образом мала по сравнению с сырьем. И это непростая задача.
Можно я... Да, пожалуйста, Валерий Михайлович, конечно.
Вы знаете, мы подошли к той точке, хотя, наверное, времени у нас меньше остается, но это важный момент. Вот давайте с этого момента мы дальше будем вести дискуссию в другом направлении. Заметьте, что мы обсуждаем прошлое и немножко настоящее. А все-таки надо больше настоящее, а еще больше будущее. Сейчас важный момент. Александр сказал про инфраструктурные большие проекты. Вот сейчас начинается новая мода. И я хотел бы, пользуясь тем временем, которое есть, предупредить об опасности этой игры. Если вы собираетесь дать пенсионные деньги на крупные инвестиционные проекты в те структуры, в те предприятия, в те громадные предприятия, например, РЖД, которые неэффективны в своем управлении. А как они эффективны, если они просят деньги из бюджета? Эффективный предприниматель, руководитель идет в банк, а он идет в бюджет, потому что здесь как бы легче договориться и безответственно. То имейте в виду, что строительство БАМа, такой же крупный инвестиционный проект, и нам говорили, как это важно, как это будет вокруг развиваться территория и предприятие, закончилось простым. БАМ до сих пор не достроен. Он все сроки превысил по строительству, все. А когда в 92-м году, да не в 92-м, в 90-м году уже, еще да, при Павлове еще, вдруг люди заметили, что их сбережения в банках исчезают. В силу инфляции. А в 92-м они просто исчезли. Так вот сейчас предлагается модель, будьте бдительны. Модель, когда предлагаются пенсионные деньги, это деньги, накопленные гражданами, неважно, самостоятельно ли, либо с помощью государства, предлагается запустить в проекты. Мы сегодня в Госдуме, у нас шло обсуждение этих высокоскоростных трасс, Москва, Казань, да. Там и так далее. Вы знаете, на таком уровне я бы ни копейки не дал под такой проект, потому что все, что там было сказано, продемонстрировано в слайдах,
показывает пренебрежение к налогоплательщику, пренебрежение к бюджету. Вот им дайте деньги, они их с умом потратят. Все, что они называли, ни в какие разумные экономические представления о том, какой должна быть промышленность, не вписывается. Будьте осторожны, потому что через 10 лет, а не через 80, этот проект, который они предложили, окупается через 80 лет минимум. Мы же не через 80 лет выйдем на пенсию. Я уже пенсионер, а вот на подходе пенсионеры. И когда люди кинутся, а фонд национального благосостояния – это пенсионный фонд страны, и оказывается, что там по каким-то причинам нет возврата денег, это будет трагедия покруче, чем со Сберкассами, со Сбербанком. Будьте бдительны.
Хорошо. Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это я?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня вопрос...
Плохо слышно вас. Да. Дайте еще разок.
Вы меня слышите?
Да-да-да, вот погромче говорите, и будет слышно.
Я хочу сказать несколько слов о Медведеве. Он в свое время подписал закон о пенсионных отчислениях. Что мы получили? 500 тысяч предпринимателей закрылись. Он идет против народа. Его команда вместе с Путиным должна исчезнуть с горизонта. У меня все. Извините, до свидания, всех благ.
Ну, видите, это один из тех классических примеров, которые войдут в учебники истории, когда в момент рецессии начинающейся предпринимаются усилия не по стимулированию новых видов производства, бизнесов, а когда принимаются меры, ну, надо же пополнить пенсионный фонд. Ну, хорошо, принимается мера, которая уменьшает поступление в пенсионный фонд. После того, как вы в два раза повысили страховой взнос, абсолютно правильно сказано, на индивидуальных предприятиях 600 тысяч уже закрылись. Вот вам и вся оценка реформаторов, модернизаторов сегодняшних.
Как вы считаете, сам Медведев осознает эту сложность своего положения? Вопрос Александру Морозову.
Да, я думаю, что осознает, поскольку видно же, что вот эта вот борьба между какими-то кланами наверху, она же ведь наглядна, она видна даже, собственно говоря, не только тем, кто занимается политической журналистикой или политической аналитикой, но она видна и внизу, и всему населению. Видно, что там постоянно стремятся удалить кого-то из окружения Медведева, у окружения Медведева конфликт с администрацией президента и тем, кто там есть. Поэтому, несомненно, конечно, что Медведеву и его окружению понятна тяжесть их положения, но с другой стороны, если подумать, мы часто же как бы драматически так описываем ситуацию. Ну вот, а если посмотреть так жизненно, отправится Медведев руководить судами в Петербург, условно говоря. Ну, это же не расстрел, условно говоря. Вместе с ним его ближайшее окружение переедет и будет там, значит, работать в аппарате судов.
Александр, извини, пожалуйста, недооцениваем опасность.
Да?
Предполагается объединить два суда.
А, это
во-первых,
конечно, да, это
во-первых,
я согласен с этим, да, да.
И при этом надо понимать, что по всем оценкам специалистов, адвокатов, предпринимателей, более современная система в арбитражном суде.
Да, 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 да.
А его подверстие.
А его, да, вот, его это как
это
бы
правда, да.
К слабому колхозу, большому колхозу, да. Несколько.
Соединяет колхоз-миллионер.
Да, но маленький.
Да.
И мы рискуем действительно потерять более сильное начало в судебной системе вот в этой растворившейся массе. Это первое. Как статистика, сегодня 90% всех хозяйственных споров решается за рубежом. Мы говорим офшоры, думаем, что это алюминчики там в офшоре. У нас судебная система в офшоре. 90% по сумме сделок это все за рубежом. Все договора международные подписываются, что юрисдикция разрешения споров Стокгольм, Лондон и так далее. Теперь второй момент. Ну и как по Конституции судебная система отделена от исполнительной, законодательной власти? Более того, это конечная инстанция в демократическом обществе, в рыночной экономике. Это конечная инстанция, где принимается решение. Вы верите в то, что сегодняшний премьер будет независим, как судья, возглавляя всю юридическую систему? Я скажу сразу, что... У меня рука не поднимется голосовать за назначение на это место
действующего премьера. Никак.
Вообще не должна быть политическая кандидатура, как вы считаете?
Да, это быть... совершенно правильно. Тут, конечно, даже невозможно спорить с этим, потому что решение по... Действительно, все об этом говорят в один голос, но это арбитраж, это некоторое даже достижение, собственно говоря, путинского периода, вот этого, или, скажем, не путинского, но последнего десятилетия. Это один из немногих примеров того, что у нас состоялось что-то вот как в институциональном развитии. И вот сейчас это будет как бы раздавлено, растоптано вот этой вот нелепой реформой и действительно тем, что назначение будет политическое у Медведева, такая как бы получится, что вроде бы прекрасная институция, арбитражный суд, а во главе окажется опальный, ну или отставной какой-то политик. И это очень плохо, очень плохо.
Да, как практически вот изменившийся Валерий Зорькин, он губит репутацию Конституционного суда.
Да.
Он загубил свою репутацию.
Уже.
Абсолютно, да. Я вообще удивляюсь, как, честно скажу, я удивляюсь. Мы вот это пример, Валерий, когда я удивляюсь. В 93-м году Зорькин реально стоял под пулями. Реально рисковал не только карьерой, жизнью рисковал.
Спас ситуацию.
Да. А что сейчас мы наблюдаем? Конечно, вот наши многие проблемы из-за позиции председателя Конституционного суда. Потому что целый ряд вопросов выносится на Конституционный суд. Но беспрецедентный случай, когда депутаты лишают своего коллега звания депутата. И Конституционный суд, и Верховный суд на это смотрят нормально. Как это может быть? Люди избрали депутата. Избиратели должны решать, либо суд должен решить, что он совершил преступление в соответствии как с нашим законодательством. А его просто так раз, я имею в виду Геннадия Гудкова,
да,
просто раз и нет его. И сейчас многие сидят в парламенте, ну в Госдуме, по крайней мере, и думают, не дойдет ли очередь до меня. А Зорькин, председатель Конституционного суда, где она, Конституция-то? Я точно могу сказать, я был членом Конституционного совещания, когда принималась Конституция. Целые, ведь там это достаточно быстро принималось. Но в горячих спорах с утра до вечера, там дневали, ночевали, и те идеи, та суть тех строчек, которые написаны, она, там масса компромиссов. Но сейчас можно как раз эти компромиссы снять. Например, совместное ведение, очень сложная позиция. Там вот эти разделенные субъекты частично объединили, частично остановились. Кстати, остановились почему-то. Вот. Но в целом Конституция начинает уходить от своего содержания благодаря Конституционному суду. При соучастии Конституционного суда. Ну ладно, давайте что-нибудь хорошее.
Да, сказать. Давайте напоследок что-нибудь оптимистическое, как говорится. Давайте Александру Морозову такой вопрос зададим. Как история оценит вот пятилетку, как говорит Валерий Михайлович, или двухлетку президентства Медведева, как вы считаете, каким он войдет в историю?
Он войдет в историю действительно как такой, как бы, как слабый и зависимый ставленник, очень опасный на самом деле такой власти, которую представляет собой Путин, но при этом как человек, который пытался протянуть свою слабую руку, значит, гражданскому обществу. Это, несомненно, у него сохранится.
Вы как считаете, Валерий Михайлович?
Я не знаю. Историки, люди, которые через 10-20 лет будут оценивать это, у них будет другая оценка. Оценки на деятелей такого общегосударственного масштаба, Медведев общегосударственного масштаба все-таки.
Ну, конечно.
Президент. Это бесспорно. Вот, они порой не совпадают. Мы не очень придавали значение фигуре Спиранского, а теперь мы понимаем, что его деятельность оказала серьезное влияние на последующее развитие событий. Правда, одно исключение. Спиранский пошел на то, что рискнул карьерой, да, был сослан, но потом все-таки был востребован. То есть была там личная позиция. Мы знаем, что история пересмотрела свое отношение к Александру II, к Столыпину. Сейчас уже пересматривается отношение к Горбачеву, который считался слабым и как бы вот много чего допустил, не удержал, а сейчас как-то по-другому. Поэтому моя оценка – это сегодняшняя оценка, какую дадут люди завтрашнего дня – она может не совпасть.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Я, Валерий Михайлович, с дебютом в нашей новой студии. Вот мы обсуждали конец эпохи реформ Дмитрия Медведева, беседу Александр Морозов и Валерий Зубов. В эфире звучала программа «Грани времени».
свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.